Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алгысы. Жекшембе 8 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык эксперттердин коштоосунда президенттикке талапкерлердин программаларын талкуулоону улантмакчы. Бул жолу талапкерлердин платформаларындагы тышкы саясат бөлүгү эксперттердин элегине коюлмакчы.
Кайсы гана маселе көтөрүлбөсүн, биз мындай кылышыбыз керек же кылабыз. Биздин программада жазылган, биз ушуну аткара алабыз деп. Бирок ошону кандай деңгээлде, кантип, кайсы механизм менен аткарат, эмне мүмкүнчүлүктөр бар, ал жөнүндө азыр пока
маалымат
жок. Биринчиден
толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыровдан угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындады. Казакстандын айрым жогорку жетекчилери азыркыга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевтин карапайым элге ок чыгарганын туура болгондо айтып келишет. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев 7 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында билдирди. Бакиевтер азыркыга чейин Алматыда майрамдарын өткөрүп жатышат, аларды колдоп жаткандардын фамилияларын айтпай эле коёюн. Бирок казак бийлигине биз жаман үлгү көрсөтүп жатабыз. Анткени Атамбаев Казакстанга таза бийлик кандай болорун көрсөтүп жатат, деди президент. Ошондой эле президент Атамбаев Казакстандын айрым олигархтары Кыргызстандын шайлоосуна кийлигишип жатканын айтып сындады.
Кыргызстанды башкара турган балдар канча жылдан бери кетип атат. Акмактар тойлоп, чиренип жүрөт акча чачып. Башка элдин алдына бизди чөгөлөтүп беребиз, салып беребиз деп. Ушул шайлоо менен муну токтотуп туруп, шайлоодон кийин Кыргызстанды тазалаш керек.
Атамбаев буга чейин казак президенти Нурсултан Назарбаев, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен жолукканда Кыргызстанга жаш президент келүүсүн колдойм деген сөзүн сындап, Казакстандын өзүнө жаш президент керек деп билдирди. Ал арада Казакстандын тышкы иштер министрлиги Атамбаевдин казак бийлигин сындап айткан сөздөрүн айыптаган билдирүү таратты. Кыргызстандын президентин айткан жоопкерчиликсиз чагым жана шайлоо алдындагы максаттарын ишке ашыруу үчүн жалган сөздөрдөн куралды. Бул айтылгандар эки өлкөнүн кылымдардан бери келаткан достугуна доо кетире албайт, деп жазылган расмий Астананын билдирүүсүндө. Казакстандын тышкы иштер министрлигиге казак тарап кыргыз эли менен тууганчыл мамилени жана өнүгүүгө карай багытты улантуудан тайбай турганын кошумчалаган. Вице-премьер-министр Темир Жумакадыров да кыркы сапарга узатуу зыйнатын уюштуруу боюнча өкмөттүн буйругу чыкты. Ага ылайык уюштуруу комитети түзүлүп, аны өкмөт башчысы Сапар Исаков жетектейт. Уюштуруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мухаммедкалый Абулгазиев дайындалды. 7 октябрда таңкы саат 7:30 вице-премьер-министр Темир Жумакадыров бараткан Toyota Land Cruiser автоунаасы чүйдүн Москва районунда КАМАЗ менен бетме-бет сүзүшкөн. Кырсыктан каза болгон вице-премьер-министр Темир Жумакадыровдун жанында жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочусу Нурбек Муканов болгон. Кырсык автоунаадагы үчөөнүн тең өмүрүн алып кеткен. Жумакадыров менен коштошуу зыйнаты эртең Кыргыз улуттук драма театрында болот. Маркумдун сөөгү Аларча мамлекеттик көрүстөнө коюлат. Сирия оппозициясы Түркиянын колдоосу менен өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясында согушкерлерге каршы ири операцияны баштады. Ишембе күнү Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган маалымдагандай чабуулду эркин Сирия армиясы жүргүзүп, абадан орус авиациясы көмөктөшүүдө. Негизги тапшырма Түркиянын чек арасына жакын аймактын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп жаткан хиджаб жихатчыларды сүрүп чыгаруу болуп саналат. Reuters агенттиги маалымдагандай, негизги каршылаштар Ислам мамлекети экстремисттик тобунун курамындагы Тахрир аш-Шам исламчыл альянсы. Сириянын деэскалация зоналары боюнча келишим Түркияга Идлиб аймагындагы аскердик операцияларга катышууга уруксат берет. Бул келишимге 15 сентябрда Астанада Орусия, Түркия, Иран жана Башар Асадтын режими кол койгон.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз дагы бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 9 октябрда өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Толуу нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн температура 4-6, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору болот. Урматтуу арман, жекшемби күнкү кечки берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бул ирет азаттык эксперттердин коштоосунда президенттикке талапкерлердин программаларын талкуулоону улатмакчы. Бул жолу талапкерлердин платформаларында тышкы саясат бөлүгү эксперттердин элегине коюлду. Берүүгө толук жана ыйгарым укуктуу элчи дипломаттар Эрик Асаналиев, Бактыгүл Каламбекова жана Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбеков катышты. Программаны Самат Жумакадыров алып барат.
Студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Толук жана ыйгарым укуктуу элчилер, дипломаттар Эрик Асаналиев жана Бактыгүл Каламбекова бизде студияда. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле тышкы саясат албетте тышкы экономика менен дагы байланыштуу болгонго ылайык, биз Жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбекти дагы студиябызга чакырганбыз. Эмесе суроолорго өтсөк, эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын тышкы саясаты бардык учурда мамлекет башчы жүргүзүп келген. Жана конституциядагы акыркы өзгөрүүлөрдө дагы биз бул укуктарды бир сыйра тактап алдык окшойт. Ага жараша эми мына өзүңүздөр жогоруда дагы көрдүңүздөр, президентке талапкерге аттангандар дагы бир топ убадаларды берип жатышат. Анын үстүндө мына тышкы саясат багытында дагы. Эми Эрик ага, айтсаңыз, мына талапкерлердин программасына, урандарына көз салып жатасыздар. Тышкы саясатта ушу кандай өзгөчөлүктөрдү сиз байкадыңыз?
Мына бүгүнкүгө чейин президенттикке талапкерлердин телевидениядагы талаш тартышуусу, дебаттары болуп атат. Бул жерде такыр эле өзгөчөлөнүп бөлөк программаны алып чыкты деген талапкерди көрө элекпиз.
Дээрлик
баарынын эле программалары окшош болуп атат. Бирок ошол жердеги биздин астыда турган маселелерди ар ким өзүнүн өңүтүнөн гана айтып аткандай сезилип атат да. Бул жерде мисалы үчүн кайсы гана маселе көтөрүлбөсүн, биз мындай кылышыбыз керек же кылабыз, биздин программада жазылган, биз ушуну аткара алабыз деп атат. Бирок ошону кандай деңгээлде, кантип, кайсы механизм менен аткарат, эмне мүмкүнчүлүктөр бар, ал жөнүндө азыр пока кенен маалымат жок. Биринчиден себеби дебаттардын дагы убактысы аз болуп атат, коюлган маселелер, суроолор да көп болуп атат. Балким ошол себептенби булардын ал маселелерге жооп бере албай жаткан нерселер бардыр.
Бактыгүл айым, мынакей азыр талапкерлердин дээрлик көпчүлүгү мындайча айтканда Орусияга актап атышат да. Орусия биздин стратегиялык өнөктөш, Орусия менен дагы алаканы күчөтүш керек деген ар кандай гана сөздөр. Деги бул туура багытпы, дагы кайсы өлкөлөр менен мамилени жакшыртса болот деген суроо да.
Эми Россия менен биздин мамилебиз бул традициялык түрдө өнүгүп келатат. Россия биздин тышкы саясаттын жүргүзүлүшүндөгү векторлордун бири, негизгилеринин бирөөсү. Аны менен мамилебизди үзүп кое албайбыз, койбойбуз дагы. Бул биздин улуттук кызыкчылыктарга да жооп берет. Туурабы, Кыргызбаевич? Бирок бир гана Россия менен болуп калды деп атпайсыңар. Эми ушул талапкерлердин айткандарынан мен жеке баамым да ушундай. Бардыгы негизинен ушул системанын ичинен чыккан кишилер. Бир гана жана Масадыковдон башкасы ушунун ичинде жүргөн, баягы министр болуп жүрүшкөн, губернатор болуп жүргөн, дагы кайсы бир премьер министр болгондор бар. Алар ошол биздин Россияга, Кыргызстандын тышкы саясатынын Россия багытындагы немесин, чечимдерди кабыл алууга катышкан кишилер. Алар бүгүн аны жокко чыгарып кое албайт. Ошондуктан бардыгы Россияны жана стратегиялык өнөктөш дегенге ыктап атышат.
Руслан мырза, айтсаңыз, мынакей Кытай тышкы саясатта Кыргызстанды мисалы үчүн Кыргызстанга чоң бир финансылык экономикасы менен, финансылык рыногу менен, каражат менен кирип келди. Деги эле алдыңкы жылдарда Кытай кандай роль ойнойт дейсиз экономикалык багыт жактан?
Кытайды айттыңыз. Мына Кытай бүгүнкү күндө биздин соода өнөктөш, эң ири соода 10 өнөктөшүбүздүн ичинде, инвестиция салган 5 өлкөнүн ичинде. Кытай менен биз бүгүнкү күндө айтып атабыз. Кээ бирлерде айтып атат, Россия гана мисалы стабилдүүлүктүн гаранты деп атабыз. Россия менен гана ыкташыбыз керек деп атабыз. Бирок статистиканы карабайлыбы, бүгүнкү күндө Кытай соода өнөктөштөрүндө биринчи орунда турат, андан кийин Россия келет. Инвестиция боюнча да Кытай үч өлкөнүн ичине келет экен. Мисалы биз АЭСке кирип алдык, соода өнөктөштөрүнүн ичинде Өзбекстан бар экен, кошуна жаткан Өзбекстан ошолордун соода өнөктөштөрүнүн эң жакын соода өнөктөштөрүнүн арасында экен да.
Анда бизде ошо талапкерлер мисалы үчүн Кытай жөнүндө көбүрөөк программасында көбүрөөк деле эмес, деги эле үн жок болуп атпайбы?
Ал абдан туура анткени айтып атпаймынбы, бул жерде биз деген булардын таянып бир изилдөөгө таянып анан бир мындай программа менин жеке оюм, балким мен жаңылаттырмын, бирок бизге мындай шайлоочу катары ушундай келет да, баягы элге жаккан, кулагына жагымдуу келген, электораттын кулагына жагымдуу келген нерселер гана айтылып, а бирок чын чындап келгенде ошол программалар эмнен негизинде жазылды, кайсы изилдөөнүн жыйынтыгында биз ошондой чечимге бардык да, мисалы жалгыз гана Россия менен иштейбиз, же болбосо ушуну кылабыз деген, мисалы же болбосо биздин өлкөбүздүн ичиндеги биз мигранттардын маселесин аябай көп козгодук, анан жакын арада эле изилдөө жасалды, мигранттардын Россияда иштөөсүнөн биздин өлкөгө 25 зыян келет экен, 5 пайда келет экен. Мисалы биз ушундай изилдөөлөрдү эмнеге ушундай карабайбыз? Биз бул демектик эмес Россия менен, жок, биз кызыкчылыгыбыз болгон, бизге пайда алып келген, биздин өнөктөш болгон өлкөлөр баары менен иштешели, бирок биз өзүбүздүн мындай элибиздин мындай пайдасын жөн эле эмоционалдуу деңгээлде эмес, биз достошуп келгенибиз чогуу болобуз эмес, а баягы чын чында өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргой алалы деген эле маселени козгоп атабыз да.
Акыркы Казакстан менен жана Түркия менен туугандык мамиледе ушу эгемендүүлүк алгандан бери болуп келди эле деп берип атышат, жана кийинки учурда ушу расмий Анкара, Астана менен дагы Бишкектин мамилеси бир аз сууп калды. Анын үстүнө бул жерден талапкерлердин бири Өмүрбек Бабанов дагы жакында ушу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолукканда дагы бир топ талкуу болуп, анын үстүнө Тышкы иштер министрлиги дагы нааразычылык ноталары менен дагы алмашып кетишти арасында. Теги бул күнөө кимден кетти, кандай болуш керек эле бул жакта жагдай?
Азыркы кездеги дипломатиянын ушул этаптагы кыйынчылыктарынын бири, өзгөчөлүктөрүнүн бири ушул дипломатия, жанагы официалдуу расмий дипломатиядан, мамлекеттик дипломатиядан дагы параллелдүү түрдө неправительственный сектор деп коесуздар, өкмөт уюмдардан бар, спорттук дипломатия бар, маданият кызматкерлерин, университеттердин өздөрүнүн түз байланыштары бар, саясатчылардын өздөрүнүн бир тааныш билиштери бар. Бул мына глобализация заманынын берген бир өзгөчөлүгү. Бирок ушул жерден келип чыга турган нерсе, мен айтайын дегенде ушул болчу, мына Эрик Ахматбаевич айткандай, бул тышкы саясатта баягы жылдырылбай турган таштар бар да, атталбай турган кызыл сызыктар бар. Ушулордун бири тышкы саясаттын биримдүүлүгү. Жана айтып атпаймынбы, тышкы иштер министрлиги аркылуу болуш керек. Эгер кандайдыр бир талапкер бир жыл мурда деле ушул мамлекеттин, башка мамлекеттин кайсы бир жетекчисиби, же болбосо өзүнүн баягы визависиби ушул бирөө менен жолуга турган болсо, тышкы иштерге кайрылыш керек, консультация алыш керек, анан тышкы иштердин элчилиги аркылуу ушул жерде рандеву алыш керек. Анан киши өзү беле тааныштары менен барып алган учурлар болот. Эми бул жерде биз азыр детальдарын билбейбиз кандай болгонун, бирок эки тышкы иштер министринин ортосундагы ноталар алмашканы үчүн буга реакция бериле турган бир жагдай бар экенин байкап атабыз.
Руслан мырза, буга чейин болгондо кандай, мына 2 жыл мурун ушу Евразия экономикалык бирлиги тууралуу талкуу кызып отурган маалда аяка кирбей иштеп аткан адамдар дагы көбүрөөк болчу да. Бүгүнкү күндө талапкерлердин тышкы саясаты тууралуу программаны карай келсек, бири дагы ЕАЭПтин мисалы жакшы жамандыгы тууралуу үн катпайт да. Биз эми бул уюм тышкы саясатта Кыргызстандын экономикалык жаатында бир ажыраткыч бир компонент болуп калдыбы?
Ооба, эми бул жерде бул баарыбызга сыр эмес да. Биз деген баягы эмнеге баары эле талапкерлердин баары ЕАЭПтин сөзсүз түрдө ошол жерге интеграцияны тереңдетишибиз керек деп атат, мамилени жакындатышыбыз керек деп атат. Бул бир чети баягы балким өнүгүүнү айткысы келген нерсе, бирок баарыбызга сыр эмес, бул ошол жанагы Кремлдин Орусиянын чочутуп албайлыгы, бул келгенде көрсө Орусияга каршы саясат жүргүзбөсү, жүргүзө турбайбы деген месседж эмес. Ал жерге мындай жакшы бир посыл, месседж берип атат да, мен президент келип отурган болсом, мен ошол сен менен жакындашуу саясатын жүргүзөм деп эле айтып атат. Эми муну биз мындай андай болбогондой мамиле кылып атабыз, бирок бул ошондой да, бул ошондой эле, муну баарыбыз эле билебиз. Бул улуттук чоң трагедия негизинде. Баарыбыз эле баягы келгенде мен кээде ушундай өзүбүздүн аксакалдардан да ушундай угуп калам, ага деген Путин болбойт, ага уруксат бербейт депчи. Эми биздин элибиз уруксат бериш керек да, биринчи элибиздин макулдугун алып, анан сыртка макулдук алыш керек да. Бирок биз баягы кээде талапкерлер ушундай унутуп калат, биз көрүп атабыз, эми шайлоочу катары мен көрүп атам, кээде ушу элди унутуп калып эле тияктан бияктан ушундай бир тияка бияка эле месседж жиберүүнүн айла аракети айламалында да. ЕСКЕ кирдик, эсептебей иштекени изилдебей кирип алдык, макул кирдик, чечим кабыл алдык, эми артка жол жок. Бирок азыркы учурда дагы биз Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде абдан толтура көйгөй жашап атабыз. Мына жакындап ыкташтык, аябай сонун мамиле түздүк, негизги стратегиялык партнёрдо атабыз. Бирок биз бүгүн Орусия тилекке каршы бизге биз ага стратегиялык партнёр мамиле кылгандай, ал бизге стратегиялык партнёр мамиле кылбай атпайбы? Биз анын дагы ошондогу ачык айтышыбыз керек. Мунун эмнеси бар? Мисалы биздин жүк ташуучуларга биздин жанагы эмне деп кирдик эле биз сельхоз продукцияны экспорттойбуз деп кирбедик беле?
Каалаганда берип көрсө жөнөтүп коет.
Ооба, каалаганда жиберип коюп атат. Эң жаманы биз муну айта албай калып атабыз. Биз муну айткандан тартынып атабыз. Биз мисалы мен бир мамлекеттик кызматкерди айтканын уккам.
Эмне үчүн ушуну эми талапкерлердин бири да айта албай атат?
Эми ал айтып атабы, чочутуп албайын, баягыны өзүнүн каарында калбайын деген эле сөз да мындай кыргызча айтканда. Бир мамлекеттик кызматкер айтат, эми 20 миллион доллар жоготуп коюптур, бул эчтеке эмес деп. Биздин ишкерлердин 20 миллион доллар биз Кыргызстан үчүн, биздин ишкерлер үчүн аз бир суммабы? Мисалы ушул жакты, ушул жаатта кадимкидей эле мына кошуна Тажикстан, кошуна Өзбекстан деле ЭСКге кирбей өзүнүн кызыкчылыгын аябай жакшы коргоп атышат. Ошол эле мисалы 1 миллион тоннадан ашык Өзбекстан кирбей эле өзүнүн нөмө жемишин сатып атат бүгүнкү күндө.
Мынакей кош жарандуулук тууралуу бир сыйрадан суроо берсем, Эрик ага айтсаңыз, биз эмне айтып атабыз? Айрыкча бир гана Бабанк эмес, бул башка дагы талапкерлер да бар да, ушундай кош жарандуулукту беребиз. Башка өлкөдө жүргөн өзүбүздүн мекендештерибизди башка жарандык алып алгандарды алып келебиз, шайлоого катыштырабыз, кадимкидей эле иштеп келебиз деп. Жана сиз эфир артында сүйлөшүп атканда өзүңүз дагы бир сыйра айтып өттүңүз. Мындай бизде азыркы учурда боло эле келе атат, муну бир аз мыйзамдаштырып ойлогон керек кандай боло турган болсо деп. Ушул коопсуздук жагын бир айтып өтсөңүз өзүңүз.
Бул жерде бир түшүнүксүз нерсе бар да, баардык талапкер момундай кылабыз деп түздөн түз айтып атат. Аны качан, кантип кылат, эч ким айткан жери жок.
Бирок демилге чыгып атат да эң негизгиси.
Жок, демилге чыкты. Аны мисалы үчүн кантип ишке ашырат? Мисалы үчүн ошо Орусия менен, Казакстан менен ким сүйлөшүүлөр жүргүзөт? Мына буга чейин жана маселе чыгып атпайбы? Биздин тышкы саясатты ким аныктайт, ким аткарат деп алдын жол жобосун айтып кетти. Бирок биздин акыркы конституция боюнча эң башында киргенде биздин тышкы саясатка жол ача турган, ошого аныктама бере турган жогорку кеңеш парламентке берген биз да. Андан кийин президентке кандай кылабыз, эмне кылабыз болуп отуруп, кайра президентке түртүп коюшту. Бизде бул нерсе азыркыга чейин чечиле элек. Акырына чейин
чатактын
баары ошол жакта жатат. Мына ошол маселе качан чечилет? Анан президент аткаруу бийлиги менен кандай мамиле кыла алат? Ушул маселени ким качан сүйлөшүү аркылуу кантип жүргүзөт? Мен бир эле мисал айтайын. Мисал үчүн бизде Россиядан жарандык алган биздин мекендештерибиздин бүт баары жанында Кыргызстандын да паспортун көтөрүп жүрүшөт. Аны унутпаш керек да. Канча бизде окуялар болду, жогорку кызматка келишип экинчи паспорт менен жүргөндөр билинип калып кайра кетишти. Укук коргоо органдарында эле болгон окуялар бар.
Мына Эрик Акматбаевичтин айткан улай айткандай, эми мындай да, бул кош жарандык маселеси көп жылдан бери көтөрүлүп жүрөт. Жанагы паспорт көтөрүп жүргөнү бул ушул күндөлүк турмуштун кыйынчылыгынан ошону эсепке алып эки өлкөнүн мамлекеттик органдары, тийиштүү органдары консультациялар жасап, мына ушул жана упрощенный вариант деген э баягы биз өзүбүздүн граждандык кодекске ушундай жобо киргизгенбиз. Кыргызстан өзүнүн жарандары кыргыз жарандыгынан чыкпай туруп башка бир же эки мамлекеттин жарандыгын алганга укуктуу деген бергенбиз. Бирок мындай укук башка мамлекеттерде берилгенби, берилген эмеспи, биз кызыккан мамлекеттер. Бул бир жери да. Анан экинчи жагы ушул жанагындай укук берилген себебинен ошонун натыйжасында жанагындай паспортту жеңилдетилген форма менен алып атат, паспорт эле алат. Айрым гана баягындай чектелген укуктары бар. Бирок алар ошон менен жана силер өзүңөр айттыңар, пенсияга келет андай мындай деп туруп, булар пенсияга чыга албайт, Россиянын пенсиясын ала албайт, Казакстандын пенсиясын ала албайт. Анан эми мындай бери келе турган болсок, кош жарандык деген бул өтө татаал маселе. Бир эле жагын айталы, мына биз кош жарандыкка гипотетический бир мамлекет менен бара турган болсок, Казакстан менен дейли же Россия менен кол койгон болсок, ошого жетише турган болсок, ал деген эки мамлекеттин жанагы конституциясы өзгөрүш керек башында, анан тийиштүү закондор өзгөрүш керек. Биз Кыргызстандын жараны болуп туруп, Россиянын жараны болуп кала турган болсок, анда Россиянын жараны дагы биякта Кыргызстандын жараны болуп калыш керек. Россияда кандай деңгээлде социалдык ушул граждандык укуктарынын баардыгы корголо турган болсо, пенсиясына чейин, эмгек акысына чейин, башкасына чейин, жоопкерчилигине чейин да, ошонун баардыгы биякта да ошондой болуш керек. Биз муну көтөрө алабызбы?
Руслан мырза, мынакей Атамбаев дагы бүгүн Өзбекстандан кайтып келди. Колдонуучубуз Эдил Байсалов дагы суроо берип атат. Тарыхый бир сапар болуп келди деп дагы айтып атабыз. Бирок мына 200 километрдей чек арабыз дагы эле болсо бекибей турат, демаркацияланбай турат. Эми мындайча айтканда, чек араны болочок президент ким болбосун аягына чыгарыш үчүн дагы кандай тоскоолдуктар турат, эмне көйгөйлөрдү көрүп атасыз?
Эми биздин эң ушул тышкы саясатта өзгөчө Борбор Азияга караган жагында эң чоң проблемабыз жалпы эле тышкы саясатта баягы ыраттуу бир мындай узун мөөнөткө перспективага пландалган бир жалпы бир видениебиз жок болуп атат да. Бизде сиз элестетсеңиз, кошуналарыбыз менен башка өлкөлөр менен болбогондой абдан көп көйгөйлөрүбүз бар да. Жакын бир чогуу жашаган, бир чөлкөмдө, бир аймакта жашаган кошуналар менен ушунчалык көйгөйлөрүбүз көп. Биз алар менен көйгөйдүн тили менен гана сүйлөшүп атабыз да бүгүнкү күндө. Анан тилекке каршы баягы биз баягы өзүбүз мындай инициатива көтөрүп, демилге көтөрүп саясат жүргүзө алганыбыздан муну кабыл алыш керек. Биз баягы эми мисалы бир жөн эле гипотетический суроо берип коелу. Ислам Абдыганиевич өтүп кетпегенде эмне болот эле? Анда ушул ойдон калат беле бул маселе. Мисалы бүгүнкү күндө тилекке каршы Тажикстан менен деле мамилебиз улам эле бир чыр чыгып ошо менен күн тартибин ушинтип келип атат да.
Менимче талапкерлер деле ошол Өзбекстан менен мисалы чек ара четинен болсо да чечилип башталады. Ошону көрө калып баардыгы тең эле тышкы саясатын ошо чек араны чечиш керек деп дагы
чек араны чечиш керек деп киргизе ошондой бир баягы элге жагымдуу болгон бир эмени бул бир аз дагы ушул талапкерлердин бүгүнкү күндө мындай чыныгы абал менен тааныш эмес экендигин дагы бир көрсөткүчү да. Ошол жерде аймактардагы жашаган биздин мекендештерибиздин алардын күнүмдүк турмушта дуушар болгон кыйынчылыктар менен абдан эле жакындан тааныш эмес.
Андай болсо мына мындай суроо мисалы Бакыт Төрөбаев мына окуй кетейинчи, Кыргызстан Борбор Азияда транспорттук логистикалык байланыштын жери болушу керек дейт. Баткенош, Жалал Абад облустарында эл аралык соода борборлорун ачабыз деп атат да, чек араларды ачып ушуну. Эми сиз баягы ишкерлик көз караш менен айта кетсеңиз бул канчалык?
Бул мисалы Ош шаары, мисалы түштүк Ош шаары бүгүнкү күндө Фергана өрөөнүн бизнес центр болууга толук кандуу мисалы мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы болоюн деп бирок тилекке каршы биздин жанагы ошол Андижандан, Ходжентен келген жарандардын укугун чектеп атып, ар кандай аларды кысымга алып атып, бул алар бизди аркылуу учпай калды. Бүгүнкү күндө Түркияга жолдолор дагы Ош сапарын токтотуп койду да. Бул бизге мындай бир мүмкүнчүлүк сунган, бул толук реалдуу. Бардык нерсе өзүбүзгө көз каранды, биз мүмкүн жасай алабыз. Бирок жанагы жерде биз мисалы Кыргызстан өлкөдө, чөлкөмдө эң демократиялык өлкө. Биз көп нерсенин мындай башталгычы, демилгечиси боло алат элек. Көп нерсеге алардын мисалы эми ачылганда эле Ошко канчалаган өзбек бизнесмен келди, бүгүн иш кылабыз депчи. Бул толук мүмкүн эле, бирок биз ошону мындай кошуналарыбызга жеткире албай койдук. Эмне болду? Бардыгы бизди мүмкүнчүлүк катар эмес, көйгөй катары карап калышты да. Анан эгер мисалы мен ойлойм ушул талапкерлерден бирөөсү жанагы өзүлөрүнүн эмелеринде, лозунгтарында ушул Борбор Азияны, Борбор Азия менен бирге өнүгөбүз, бул кадамдан баарыбыз утабыз, Өзбекстан да утат, Кыргызстан да утат, Тажикстан да утат, Казакстан да утат деп ушундай бир нерсе менен чыкканда бул балким дагы мындай биздин өлкөбүздүн эмесин көрсөтмөк да.
Бактыгүл айым, мынакей мындай да, биз мисалы үчүн айтып атабыз, тышкы саясатты андай кылып чечишибиз керек, мындай кылып чечишибиз керек. Бирок кошуналар бизди кандай көз караш менен карап атат?
Мамилеге жараша болот ал, кандай карайт, биз кайсы маселени көтөрүп атабыз, кайсы маселени кантип чечип атабыз, ошого жараша. Мына азыр айтылып кетпедиби тиги, бул атаандашуу заманы деп. Мисалы үчүн биз 90-жылдардын аягында, 2000-жылдын башында тиги Бириккен Улуттар Уюмунун астында канча инициатива менен кирип, ошол бүт мамлекеттер аркылуу колдоо менен өткөн инициативалар бар. Биз ошону өткөндө жанагы Орто Азиядагы демократиянын аралчасы деген кайманатка ээ болгонубузда кошуна өлкөлөр кандай карайт эле? жакшы көрүп караган эмеспиз.
Улуттук сонун кишиси дегенде кандай болгон?
Бүгүнкү талапкерлер, биздин бийликке келген кишилер, биздин эле кошуна өлкөлөрдүн ажолорун тиги диктатор деп айтып атса, алар кандай жакшы караш керекпи? Же бизди ошондой атаса, биз жакшы көз караш менен карайбызбы? Ушул өнүктөн алып караганда популисттик сөздөрдү айтпашыбыз керек. Популисттик инициативаны көтөрбөш керек, аткара турган нерсени. Мисалы үчүн жана чек ара маселесин айтып атабыз. Эмчи мына бүгүнкү бийликте отурган адамдарды ушул чек арага чек ара маселесин Өзбекстан менен кол коюлган келишимди гана мисал кылалы. Мына ушуга жетишкен да жакшы, бирок мунун артында канча оор нерсе калды эч ким билбейт. Мына биз чогуш дегенбиз. 1320 километр деп айтып атабыз. Аны ким айтып атат? Бул бийликте отуруп ошол маселени чечип аткандарга келген справка, информация боюнча канча экенин биз азыр билбейбиз. 1320 жанынан көппү? Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстандын үч чек араны кошулган жерин азыркыга чейин аныктай элекпиз. Бир кездешүү Бишкекте өттү, бирөө Тажикстанда өттү, андан кийин Өзбекстан каршы болуп өткөрбөй койду. Мынча километр Тажикстанды көздөй жылабызбы, Өзбекстанды көздөй жылабызбы же Кыргызстандын ичине жылабы, ал чечиле элек, билинбейт. Ошол 200 километрден ашык нерседе азыр буга чейин 58 тияга 70ге чейин талаш тартыш жер бар. Бул жанагы ун тазалаган же тиги бөлөк элек сыяктуу ар кайсы жердин баары жыртык. Буга чейин кол коюлбай келген себеби ошол болчу. Муну айтылбадыбы? Бул жерде бул маселени чечип алсак, муну тетияктагы 2-3 кичинекей жер менен кошо бир чечип алсак деген ниет менен коюлбай келген. Ал бул 1170 километр, бул 2005-2006 жылы эле бүткөн нерсе, бул мурда бүткөн.
Түшүнүктүү. Руслан мырза, мына убактыбыз так ушу менен аягына келип бараптыр. Бүгүнкү программаны акыркы суроосу болсун. Талапкерлердин бири, атын деле айтып эле коем, бирок мына мынтип атат, эл аралык бренд компанияларды алып келебиз, IT технологияларды алып келебиз жана ошолор менен иштешебиз. Ишкер катары айтыңызчы, эл аралык компаниялар бизге келиш үчүн биздин салык системабыз кандай, алар кандай өздөрүнүн бир шарттары менен келет, рыногубуз эмне эскесе, бизде мисалы үчүн эмне аларды эмне шарт менен келишет алар?
Бул толук мүмкүн. Бул биз идеяга кошулабыз. Мен жана бир кыстырма кылып кетейинби, биз кошуна өлкөлөрдүн бизнесмендер менен биз абдан көп аларга барабыз, алар бизге келет. Ушул көбөйтөбүз менен эле биз аларга аябай жагымдуу өлкөбүз. Анткени бизде чилле иш алып баруу, биз газ нефть жок, мындай өзү алдынча оокат жасаганды үйрөнүп алганбыз да,
жоктон бар
элечи аракет тынып калдык да. Ошондуктан биз ушул негизги бул баягы өнүгүүдө өзүбүздүн ресурсубузга мындай көңүл бурсак да, эң негизги маселе. Анан сиз айткан нерсе, биз бизнестин жакшы жүрүүсү үчүн эң биринчи шарт бул демократия, ачык айкындык, бул сот системасы. Бирок кээ бир абдан ачык айкындыкты кандайдыр бир деңгээлде бүгүн биз камсыз кылдык. Бүгүн өкмөт менен биз партнер катары, өнүктөш катары кандайдыр бир деңгээлде иштеп атабыз. Бирок жанагы жеке менчикти коргоо, сот системасы деген маселелер дагы эле чечиле элек да. Ошону чечсек, бул жанагы эл аралык компаниялардын бизге келүүсүн биз толук түрдөн бул мүмкүн.
Демек бул комплекс экен да, бир гана
бул бир гана себеп. Бирок мисалы бүгүн эң негизги нерсеге көңүл буралы, Кыргызстан эл аралык рейтингтерде ордун мисалы карайлы да. Көп ошондой сиз айткан жана ири компаниялар, алар жөн эле менен Кыргызстанга дебейт, алар изилдөө өткөрүшөт, бүт эл аралык рейтингтердин баарын карап чыгышат. Тилекке каршы ал жерде биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы эмес. Коррупцияда 136 орундабыз, демек бул компания үчүн бул сага мамлекетке ийилишет дегендик. Биз эми ушуларды чечкиндүү жоя алсак, биз толук кандуу мындай чөлкөмдө мындай абдан бир күчтүү өлкөгө айланышыбыз толук эле ыктымалдуу. Бирок ошону менин оюма жанагы көп маселелерге булар айтып атат, бирок кантип дегенде, мисалы дебаттарда байкадыңарбы, президент экономиканы чечпейт, а силер кантип чечесиңер дегенде тыңгылыктуу деле жооп болгон жок тилекке каршы. Биздеги бүгүн эң чоң маселелердин бири компетенция маселеси окшойт. Ушу компетенция жетпей атат, кантип деген суроого жооп бере албай атабыз да.
Чоң рахмат. Эмесе урматтуу биздин сайттын окурмандары, биз ушул менен өзүбүздүн эксперттер талдайт программасы менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз тышкы саясат, тышкы экономика маселелерин студиядагы меймандар менен бирге талкууладык. Жана коштошор алдында аларды дагы бир сыйра айта кетейин. Толук жана ыйгарым укуктуу элчилер, дипломаттар Эрик Асаналиев жана Бактыгүл Каламбекова бизде студияда мейман болду жана жаш ишкерлер бирлигинин координатору Руслан Акматбек.
Урматтуу агарман, дал ушул программаны интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтындагы шайлоо 2017 тиркемесинен да таап аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 8 октябрдагы кечки берүүлөрү аяктады. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызда орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуздар.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Актуальная тема – выборы президента. В стране бурно проходят агитационные гонки. Помимо саморекламирования идут так называемые «черные технологии». Кандидаты поливают друг друга грязью, обвиняют в использовании так называемого админресурса и подкупа голосов. Поэтому темы мы назвали кратко: «Факторы страха», «админресурс» и деньги. В гостях на затыке директор общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усубекова. Добрый день.
Добрый день.
А также руководитель аппарата Центра избиркома Бакыт Джумагулов.
Добрый день.
В июне в Татарстане Атамбаев впервые публично поддержал Джеймбекова в качестве президента. Его фразу «это был бы хороший выбор для страны» подхватили все масс-медиа. А буквально на днях Атамбаев распространил заявление относительно выступления Бабанова от 1 октября, где последний сказал, что более 65% опрошенных людей поддерживает его кандидатуру на пост президента. Атамбаев опубликовал проведенное социологическое исследование, где позиции Бабанова слегка уступают кандидату от власти Джеймбекову. Мои коллеги-журналисты начали расценивать это прямым вмешательством и агитацией президента. Бакыт Сатымбаевич, как вы считаете, как вы расцениваете эту публикацию?
Согласно законодательству, освещение результатов общественного опроса является разновидностью информирования избирателей, где это тоже в Конституционном законе о выборах предусмотрено. Безусловно, при освещении результатов общественного мнения должны есть свои определенные критерии, которые должны соблюдаться. Это выборка, как проводилось исследование, сколько людей было опрошено. Ну, вот такие вещи, критерии должны соблюдаться.
Ну, мы не против того, чтобы это было информирование, но зачем информировать аппарату президента и самому президенту? Вы понимаете, в данном случае президент это вакантное место, скажем так, да, за которое идет борьба. И президент играет большую и важную роль во влиянии на избирателей. Свое мнение, оно очень важно, действующего президента. Во-первых, оно очень важно для всех избирателей. Во-вторых, это как почти прямая инструкция для всех госслужащих. Понимаете, ну как бы он таким образом показал свое личное предпочтение и предоставив информацию нескольких социологических компаний. Конечно, большой плюс в том, что он представил несколько компаний в разрезе времени, все это вот, но он в пику дал эту информацию, ту информацию, которая дал один из кандидатов, то есть Бабанов. Он сказал, меня поддерживает 65% граждан. В свою очередь президент сказал, как это 65%? Вот они все ваши данные социологических аспектов. Просто мы понимаем, что эмоциональность самого президента, она, наверное, не дала ему возможности промолчать вот против той информации, которую навязывает один кандидат. И поскольку мы все видим, что он поддерживает кандидата Джеймбекова, а он не удержался и дал вот такую информацию.
Ну, вот смотрите,
кстати, как агитацию тоже можно расценивать.
Ну, смотрите, социологический опрос – это манипуляция людьми. Понимаете, это как реклама. Когда ты себя больше рекламируешь и говоришь, что вот за меня больше проголосуют, и люди впитывают эту информацию. Можно ли такие вот социологические исследования, я не знаю, верить им?
Ну, тогда бы не было настоящих социологических институтов. Позвольте, если мы верим СМИ, то мы должны такому же институту, как социологам, верить. Причем это наука. Она определяет и экстраполирует количество. То есть это не обязательно меня и вас надо спросить. Они экстраполяцию делают, соответственно, они делают средний удельный вес опрашиваемых граждан. Поэтому и это примерная тенденция. То есть они не говорят с точностью, но они предполагают, что это вот такая ситуация по всей стране. Причем выводы и сбор анализов они делают вполне профессионально. И я вам хочу сказать, что да, если та компания, которая может просто за заказ делать это...
Но таких компаний много.
И таких компаний много, я не сомневаюсь. Но уважающие себя компании, которые были выставлены, допустим, президентом, я не думаю, что они рискнут, допустим, М-Вектор, тот же CR, тот же... ну, вот Эльпикер, конечно, я не могу точности сказать, но это достаточно серьезные организации. Они не возьмутся ни за какие деньги делать вот такого рода опрос для клиента. И потом, кто клиент в данном случае? Аппарат президента, что ли? Ну, как бы логический вопрос. Или штаб Джеймбекова. Господину президенту, конечно, в этом случае стоило быть арбитром и не давать эту информацию от себя лично. Я думаю, что стоило бы воздержаться от этого. Результаты могут воздействовать.
Резонный вопрос, исходя из этого, есть ли сегодня так называемый админресурс, используется ли?
Ну, не исходя из этого, а просто из других соображений, мы говорим, что эти выборы, в большей части тренд этой кампании выборной, это админресурс, в первую очередь, во вторую подкуп идет. Если парламентские выборы мы видели, что больше подкупа, то здесь, конечно, вот мы скоро будем делать свое заявление, то по нашим данным наблюдателей там идет админресурс.
Попытка воздействовать на избирателей была совершена примерно в середине сентября и не кем-нибудь, а вице-премьером Зилалиевым. На встрече с избирателями в Баткене он заявил, что поддерживает кандидата от власти. Давайте вспомним, как это было, и дальше продолжим.
Я прошу у вас поддержать нас, нашего кандидата. Политику президента продолжит Сооронбай Шарипович. Я сам проголосую за него. Среди вас могут быть разные мнения. Не могу сказать, нет, вы не правы. Мы живем в демократическом государстве. Вы сами знаете, за кого отдать голос. Но я высказал свое мнение. Вы все работаете и получаете зарплату от государства, этого бюджета. Прошу, не плюйте в колодец, из которого пьете.
Агитационные материалы – это печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избирательной кампании. Мои высказывания были озвучены в узком кругу, без участия СМИ. В то же время не раз повторял не воспринимать мои слова как агитацию за того или иного кандидата.
После этого скандала вице-премьер получил строгий выговор и был отстранен от руководства штабом по проведению выборов. Сам Зилалиев признал, что разговор был неформальный, а прокуратура должна выяснить, был ли разговор в узком кругу или все-таки это было выступление перед активом населения. Как вы считаете, есть ли у вас сегодня такая информация и ваша оценка этого выступления?
Он говорил, что он не агитировал, и это было в узком кругу. По сути, вот
так
это.
Так сегодня выступление было в узком кругу, или все-таки это было при общей встрече с активным?
Правительство пока еще нам не дало по этому вопросу.
Ну вот видите как, дело в том, что вот есть мнения разные. Это целый кейс. Он стал публичным благодаря вот этой закрытой, скрытой камере, да, съемки.
Эту запись производили наши коллеги в Баткене.
Да, это вот поэтому здесь я предполагала, что этим займется Генеральная прокуратура и будет многоформатно подходить к этому вопросу. Но факт в том, что его, допустим...
Но можно ли считать строгий выговор и лишение руководства республиканским штабом по проведению выборов?
Конечно. Вы знаете, это для чиновника это большая потеря личного, авторитета и влияния. Поскольку, посмотрите, это руководитель штаба, это очень ответственная должность. И он ею не смог воспользоваться. Это раз. Вот то, что правительство незамедлительно его освободило, это большой плюс. Дальше, конечно, они разбирались, потому что там есть нюансы с тем, как предоставлено видео, каким образом было. То есть это требовало расследования со стороны Генпрокуратуры. Ну, видать,
и покровительство молчит.
Тоже хорошее, что они, Генеральная прокуратура просто сказала, мы не лезем в деятельность Центральной избирательной комиссии, это они должны были разбираться. Ну, факт в том, что если он получил такое наказание, это уже говорит о том, что воздействие граждан, мнение граждан, оно очень важно. Поэтому в данном случае, я думаю, уже просто Зилалиева надо оставить в покое и работать уже с другими чиновниками, которые непосредственно оказывает давление на своих сотрудников.
Вот мы коснулись Атамбаева. Задача Атамбаева – уйти с поста главы государства с максимально высоким рейтингом и с чистой репутацией. Ему важно остаться в истории Кыргызстана президентом, который провел честные выборы. Именно поэтому он болезненно реагирует на использование админресурса, когда выходит такая информация. И вот последний призыв вице-премьера голосовать за Джембекова, это все-таки можно ли считать оказанием медвежьей услуги? Или все-таки,
конечно.
Или все-таки были все в курсе того, зачем он поехал в Баткен и вообще по регионам?
Вы знаете, здесь очень сложно оценивать ситуацию нам здесь, не находясь в этой компании, в группе, в которую они выезжали. Поэтому однозначный ответ я здесь тоже не могу дать.
Знаете, вот в этих ситуациях просто напрашивается аналог, допустим, американской модели, американской системы, где президент может в открытую агитировать, продвигать, говорить, выступать за того кандидата, которого он поддерживает. Почему это так? Почему? Допустим, почему в Кыргызстане это не так? Потому что система в Америке, которая есть, она достоверно учитывает голос каждого избирателя.
В Америке там мне говорят, там не плюйте в свой колодец, понимаете?
Нет,
вот
нет.
Эта вот фраза...
Да, там, конечно, вот этот вопрос, который связан с Зилалиевым, да, безусловно, будучи руководителем штаба, который организовывает, безусловно, он не должен был вести себя таким образом. Я говорю насчет того, что в Америке президент напрямую может агитировать за того кандидата, которого он считает нужным. Почему это так? Потому что там система такая, что каждый голос избирателя будет учтен. Там не будет массовых бросов бюллетеней. Там исключены фальсификации. Там невозможны карусели, когда один избиратель может несколько. И вот эти модели системы у нас эти были. Сейчас такая модель уже, по сути, внедрена. В последующем, в котором, да, уже, по сути, в будущем мы можем тоже на это не обращать внимания. Президент агитирует или кто-то.
Ну, как вам такая практика?
Самое главное, это будет избиратель. Как он
принимает
решит
решение.
И по сути вот эта модель, вот эта система, которая с участием президента была внедрена, и еще ее дальше развивать, донести до каждого избирателя вот эту идею, что ваш голос важен и он будет учтен, тогда никакие ни административные ресурсы, ни подкупы не должны влиять на волю избирателя.
Частично я соглашусь с Бакытом, потому что вот вы упомянули об Америке. На самом деле, когда президентом Америки стоит человек, он делегирован почти ото всех избирателей. Там система праймерис работает, там конкурирующих партий всего две, понимаете? Там система доверия к такой или к такой системе партийного строительства идет. Причем она идет уже не просто там, когда уже избиратель станет там совершеннолетним, она уже вот с детства прививается. Если семья они поддерживают, допустим, консерваторов, да, то редко в этой семье находится один демократ. Но даже находясь, они к этому уважительно относится. Вот что касается того, как он, когда мы дорастем до такого. А мы, я думаю, дорастем, потому что на самом деле сначала нужно было решить проблему достоверности голосов.
Да.
Вот это было первый шаг.
Да.
И поэтому неудивительно, что наш президент Атамбаев, он очень обеспокоенно подходит к этому вопросу, когда говорят административный ресурс, но фактов доказательства его мало. Потому что пока сейчас...
По поводу фактов доказательств.
Да.
В сентябре также был скандал вокруг преподавателя юракадемии, госпожи Асылбековой, в которой показали запись, где преподаватель открыто говорит, что нужно голосовать за кого-то. Мы понимаем, за кого. В противном случае мы будем отчислять вас. Следом за этим прошла акция по вузам.
где активисты прошлись с лозунгом «Не продавать свои голоса». Да, я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из того сюжета.
Что это за понятие такое «админресурс» знают все. Но грешат ли им преподаватели или руководители вузов? Студенты говорить об этом открыто робеют, как бы потом не было проблем. Абек один из немногих, кто не побоялся примкнуть к акции. Он знает, в его альма-матер пресловутый ресурс есть, и страдают от него студенты из регионов. Для таких, утверждает Айбек, создают дополнительные участки для голосования.
Было такое, то, что не отдавали даже вот эти формы, два отрывные талоны.
Что это за форма?
У иногородних они заполняют талоны, которые здесь учатся для того, чтобы проголосовать в этом участке.
Про подкуп голосов, еще один бич кыргызских выборов, знают многие не понаслышке. Сами студенты предлагают деньги.
Он вдруг, этот студент, начал вдруг спрашивать у остальных студентов, исполнилось ли им 18, есть ли у них ID, где они зарегистрированы, какой район, город или Чуйский регион. Он начал это спрашивать и спросил, могу ли я продать свой голос, хочу ли я продать. Я спросил, сколько. Он поначалу сказал 1000, потом 1500. Повысил.
Давайте мы определимся, почему сейчас идет очень такое давление на госслужащих. Потому что на самом деле, чтобы получить кандидату А, Б, да, какие-то голоса, он должен установить контроль над теми, кто работает на него, и, допустим, определяются участки, кто закреплен как в качестве контролируемого, да, такого человека на этих участках. Ему, чтобы получить эти голоса, он... И если он имеет государственную должность или, там, допустим, может влиять на большое количество избирателей, то тогда в данном случае он пользуется этой возможностью. Откуда у нас идут вот эти перебросы по форме номер 2? Сейчас, если мы обратимся к статистике, более 300 тысяч по форме 2 зарегистрировано в Бишкеке и Ваше. А на парламентских выборах было более 200 тысяч. Подумайте, парламентские выборы, они требуют региональной представленности, а президентские выборы не требуют. То есть сейчас нет необходимости, округ считается один, и поэтому где бы ты ни находился, ты имеешь право голосовать, оформив форму 2. Но что мы видим? Мы видим вот это вот, как это, переселение, миграционные процессы, избиратели. Вот чья заинтересованность в этом? И кто?
Но если вот опаска вот, с этой формой 2?
С этой формой 2 опаска, как может быть? Их зарегистрировали.
Ну вот смотрите, кто прошел эту форму 2? Да? Да. То есть те люди, которые будут голосовать не по прописке, да. Это студенты, да. Это военнослужащие, скорее всего, это милиционеры. То есть это... Это вот как раз тот слой, который мы привыкли считать наиболее уязвимые.
Да, но в данном случае, видите как, тут больше относится к незнаниям о тех правах, которые должен знать избиратель. Даже если его, допустим, перевели на этот участок форма 2, и, в принципе, если он проголосует так, как он считает нужным, никто его не сможет ни выявить, ни определить, за кого он голосовал, и уж тем более не отчислить, потому что это дело уголовно наказуемо, если на основании его голоса ему будут там санкционированы какие-то там или отчисления, или еще что-то. Никто никогда не сможет уволить. Дело в том, что если будет такой факт заявления, то это будет целый резонанс. Но наши государственные служащие, студенты, они боятся. Но время другое пришло, потому что, видите как, они пользуются тем, что граждане не знают о том, что техника сейчас обеспечивает стопроцентное тайну голосования. Поэтому сейчас, вот, пользуясь возможностью, хочу обратиться ко всем избирателям. Кто бы вас ни заставлял, не идите на поводу. Вот голосование, когда будет происходить, вы будете оставаться один на один. Только со своим осознанным выбором.
По форме номер 2.
По форме номер 2. Причины, понимаете? Почему в этом году их так много?
Нур, это не обязательно так, как вы говорите. Допустим, да, я очень жалею, что я не успел, просто физически времени у меня не было, написать заявление по форме номер 2 и проголосовать рядом с участком возле работы. У нас на работе в аппарате Центра избиркома многие также будут голосовать по форме номер 2. Безусловно, тайна голосования будет сохранена. Никто не узнает. И мы также призываем всех избирателей. Мы даже запускаем специальный ролик вот, с коалицией «За демократию и гражданское общество» по тайне голосования, что никто не может узнать волеизъявление. Это очень важно. Это принцип, основной принцип, можно сказать, выборов. Но, допустим, у нас в аппарате много людей, которые с Канта приезжают. Много с пригородов приезжают. Безусловно, в день голосования у нас очень большой объем работы. Даже на обед иногда не будет времени. И, конечно, лучше проголосовать рядом. У нас рядом школа и избирательный участок.
Открытие этих форм – это благое дело. Но, Бакыт, я здесь…
Как посмотреть.
Да, я вот хочу с вами поспорить, простите, Азаман. Дело в том, что данные такие, они просто зашкаливают. Причем наши наблюдатели, которые приходят на участках, мы несколько раз находились в тот период, когда члены комиссии принимали эти формы 2 не от самих избирателей. Мы писали жалобы в ТИКе, и они тут же как-то останавливали этот процесс. А сколько тех, которых мы не увидели, понимаете? Вот в этом суть заключается. Не я прихожу, а кто-то взял мои копии паспорта и пачкой приходит и оформляет по форме 2. То есть это первое, фальсифицируется их подпись, да, заявление подается. Дается не собственноручно. Второй этот кейс, который мы сейчас прямо рассматриваем, председатель одного из избирательных участков, его жена была переброшена в город без ее же ведома, понимаете? Угу. Это целые прецеденты. И я не могу сказать, что этим не воспользовались штабы кандидатов. Поэтому вот что я хочу сказать. Нам нужно посмотреть, насколько этот миграционный процесс и какие данные будут с этих участков. Я уж не сомневаюсь, что это будет волеизъявление самого избирателя. Но нужно посмотреть чаще всего, кто голосует на этих участках. И если мы будем видеть, что это будет голосовать государственные служащие, либо вот по какой-то такой причине, мы все равно косвенно можем подтверждать, что это был админресурс. Тем более, что...
Вспомните 2015 год, когда по такой же форме начали всех студентов загонять в вузы.
Да. И мы тогда тоже заявляли, что это
вузы. В принципе, сомнения тех людей, которые сегодня говорят о форме 2, о том, что это один из рычагов так называемого админресурса, это вот то, что, о чем мы говорим.
На потому парламентских
что 300
тысяч
выборах, это большое...
На парламентских выборах, я вот согласен, да, понимаете, и с Айнурой в том, что сейчас темы по форме 2 актуальности как такой нету, потому что территория Кыргызстана является единым избирательным округом. На парламентских выборах этот вопрос, эта проблема была. Кандидаты брали определенные себя округа под ответственность и, допустим, перекидывали всех своих сторонников на этот участок
здесь
пачкам.
Ну, а где
сейчас по форме 2 заполнение возможно было только при личном участии избирателя. И все территориальные избирательные комиссии...
Ну, вы же сказали, человека перекинули...
Об этом факте были
человек не знал, что вы перекинули на другой участок.
Ну, вы знаете...
Это был факт.
Да,
давайте
смотрите.
Это нужно
конечно, мы этот
нужно
факт
писать,
начали сами разбираться до того, пока мы сами определимся с этим нюансом и потом подадим жалобу в Центр избирком. Мы решили от начала и до конца расследовать этот кейс.
Да, нужно.
Бакыт, дело в том, что то, что инструкция идет для участковых избирательных комиссий, что нужно так, а не иначе делать, она не всегда реализуется именно на местах. Вы помните, члены участковой комиссии раньше, до введения этой техники, они были, образно сказать, наместниками Бога на земле. Что хотели, то и делали. Вы помните, да?
Ну, да.
А сейчас, получается, они используют любую возможность такую. И вот не дело, как говорится, нечестных рук представителей штабов, она как раз таки и заключается. Ведь сейчас бегающих за штаб и ответственных за этот периметр там, округов ответственен один человек. И чтобы ему набрать эти голоса, он что делает? Он перетаскивает всех своих друзей, знакомых, родственников. А если он начальник, он пол своего этого отдела, да, туда погонит. То есть получается, что он себе работу облегчает, при этом он оказывает давление. То есть он не дает права свободно волеизъявлять свой выбор. Поэтому в этом случае мы хотим сказать, что форма 2 – это была просто золотая возможность голосовать нашим мигрантам. Ну, просто вот чтобы они в конце концов здесь многие получили такой вот, даже тем же студентам. Но это не значит, что должны за них бегать ректорат.
Но сегодня и есть какая-нибудь информация по форме 2?
Вы знаете,
сколько мигрантов прошло, сколько
вот
студентов?
Я согласен.
Сколько военных?
Да,
есть ли такая вот?
сейчас ГРС, по сути, вот списком избирателей, окончательный список формируется, да, мы получим, и полностью статистику будем, конечно, безусловно, предоставлять. Ну, ГРС, соответственно, тоже эту информацию представит. Сейчас мы вот говорим о той модели, которая есть, которая обеспечивает и тайну голосования, и сохраняет принцип «один избиратель, один голос». Безусловно, здесь исключены какие-то факты, которые могут влиять на проведение нечестных, не открытых, непрозрачных выборов. По сути, все условия для честных, прозрачных, открытых выборов созданы. Вопрос также вот в обществе, который поднимается, это вопрос подкупа избирателей. Вот по фото, видеосъемке говорят, на сотку нужно снять, если деньги взял, потом при выходе должен сфотографировать. Фото, видеосъемка запрещена на участке, вы знаете, да? Это раз. Вот на этих вещах, если мы будем акцентироваться, это тоже очень важные вещи. Другой момент. Среди избирателей, оказывается, тоже гуляет, что если вы подписывали, подпись ставили за определенного кандидата, соответственно, и вы голос также должны отдать за того кандидата подписные листы, спасибо, за которого подписывали.
Спасибо.
Это вот заблуждение.
Нет, это правовой вводит, нигилизм. Да. На самом деле, просто вводит, видите, как у нас наши граждане относятся к выборам как к некоему торгу. Понимаете, уже изначально в философии наших граждан заложен такой механизм. А что я получу от этого? Какую выгоду? Вы знаете, никто не может спросить себя, а какой вклад я сделаю для того, чтобы на нашей страной, в нашей стране был такой-то президент. Я думаю, что
основные разговоры сегодня — это админресурс и деньги, да? Что сильнее, говорят, да? Ну, понятно, что и то, и другое не есть хорошо. Но замечали ли вы, что сегодня есть, по крайней мере, разговоры или по поводу подкупов голосов?
Да,
будет ли это использовано в самом?
Около 10 дней осталось до дня выборов. Чаще всего этот инструмент работает накануне выборов, как уже конкретный кеш, который работает вот в данном случае здесь и сейчас. Если довыборный период работает административный ресурс, как долгосрочная перспектива, то деньги работают прямо накануне выборов или даже в день голосования. Но проблема заключается в том, что его выявление намного сложнее, чем административный ресурс. Я вам скажу почему. Потому что эту ситуацию рассматривать, и если даже ты настиг в этот процесс, процесс продажи голосов, сложно придать ему ту статью, которая сейчас заложена в законодательстве. Оно находится в делах частного обвинения. То есть проще сказать, и если мы с вами ведем торг, и Бакыт как раз пришел как правоохранительный орган, и я говорю, я отдаю вам долг, вот и все. Понимаете, это очень долго. А вы мне скажете, да, я получаю свой долг. А для того, чтобы уличить меня в продаже голоса, это вы должны сказать, меня подкупили. Понимаете, в чем сложность сути выявления подкупа голосов? И вот тот парень, который сказал, да, вот такой-то парень приходил, одного лишь только указать, что это он продавал голос, это не будет достаточно, потому что это находится в делах частного обвинения. И когда мы продвигали эту норму в парламенте через депутатов, естественно, ни один из парламентариев, который ныне сейчас идет в качестве кандидата, он не был заинтересован в том, чтобы эта норма прошла.
Значит, вы не исключаете ближе к выборам, что будут раздаваться
деньги?
Я
не исключаю.
А что сегодня Центр избирком предпринимает, чтобы исключить возможность подкупа голосов?
Ну, во-первых, конечно, этот вопрос в первую очередь зависит от избирателя самого, от его правовой культуры, от его сознание, отношение вообще к теме выборов. Если он готов продавать свой голос, безусловно, как Айнур говорит, это уже потом сложно будет доказать, что он продает свой голос. Но мы ролики запускаем, информирование делаем.
На правосознание, да?
Да, это очень
вы
важно.
Вы считаете ли вот слова Айнуры Максатбековны о том, что сегодня сложно доказуемы факты подкупа
Да, Центральная избирательная комиссия пыталась в парламенте провести вопрос. Вот.
Но, тем не менее, мы проводили тренинги, и вместе с правоохранительными органами, прокуратурой и органами внутренних дел разрабатывали целый механизм выявления подкупа избирателей. То есть его пресечение, то есть это превентивные мероприятия. То есть если вот представители правоохранительных органов будут видеть, где кучкуются люди, раздаются деньги, это будет очень сильно пресекаться. То есть это не значит, что если законом невозможно регулировать, есть другие механизмы для того, чтобы предупредить эту проблему. Так что в данном случае здесь нельзя сравнивать в целом админресурсы, подкуп избирателей. Это оба, во-первых, уголовно наказуемых деяний, и тем не менее они могут повлиять на выбор избирателей.
Спасибо большое. Вот
группа у нас создана оперативного реагирования, которая также будет на день выборов работать. Одним из направлений вот реагирования будет вот вопросы подкупа.
Спасибо большое. Мы поговорили о применении в выборах административных ресурсов и о подкупе, о том, как это может отразиться в выборном процессе. В гостях на затыке были директор общественного фонда «Гражданская платформа» Айнур Усубекова и руководитель аппарата Центра избиркома Бакыч Магулов.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за